Как всегда, по пятницам у нас наше общение посвящено вопросам и ответам. Первый вопрос, который мы с вами будем сегодня рассматривать, это вопрос Галины из Дегтярска. Она пишет, значит, вопрос мне по поводу темы, которую мы с вами исследовали вот на протяжении 4 последних суббот. То есть тема, как вы помните, называлась «Жесток ли Бог или мудр и справедлив?». Вот вы помните, когда я рассказывал, значит, о том, что было у языческих народов, ну, кроме разврата, там, и помните, и идолы, и вызывание мертвых, ну, и так далее, там, обращение к колдунам, там, ворожеям, и так далее, и тому подобное, да. И вот в связи с этой темой, когда я об этом читал, за что Бог, ну, как бы, изрек приговор этим народам, что они должны быть уничтожены, да, в связи с вот этой информацией Галина написала мне следующий вопрос. Значит, она пишет: «По сегодняшней проповеди из Второзакония и Левитов хочу спросить». Значит, первый вопрос. «Я обращалась к колдунье в 2002 году по поводу работы, и она мне все рассказала. Вернее, все сказала. А в конце разговора сказала, что у меня скоро умрет сын. Я ей сказала: какие глупости, он в церкви с Богом, я не верю. Рассказала это все сыну, он мне сказал: ты пришла в церковь, тебе не надо ходить по гадалкам, обращайся к Богу. А через 3 месяца сын умер». И второй вопрос. Давайте так, я, наверное, не буду его зачитывать, да, я отвечу на первый вопрос Галины, а потом отвечу на, зачитаю второй вопрос и отвечу на него. Вот на что хотел бы я обратить внимание ваше, а также, Галина, твое внимание. Я прошу, Галина, извинения, если я немножечко все-таки прокомментирую твой вопрос, и кое-что в вопросе подчеркну. Коль ты, Галина, уже написала мне этот вопрос, и написала, как бы, чтобы я на него ответил в пятницу, да, я думаю, тут ничего уже такого страшного не будет. Ты уже написала вот по поводу того, что я прочитал, да. Но я хотел бы сейчас кое-что, значит, подчеркнуть для тебя конкретно, ну и для других. И даже привести определенный пример из моей собственной жизни, да. Тоже неприятный момент, который был в моей жизни. Не из-за меня, а из-за моей мамы. Значит, ты пишешь, что я обращалась к колдунье в 2002 году по поводу работы. То есть ты пишешь, ну, в связи с работой. Ну, не знаю, там, наверное, будет работа, не будет, или какая там работа будет, да. А потом ты пишешь такие слова. Ну, когда она сказала тебе по поводу работы, взяла и добавила то, чего ты не спрашивала. Что сказала, что сын умрет. А ты вот пишешь, значит, я ей сказала: какие глупости, он в церкви с Богом, я не верю. Скажу честно, Галина, ты, ну, как говорится, вроде бы правильно все написала, правильно все ей сказала. Ты ей сказала: я тебе не верю. Но я хочу подчеркнуть, не верю по поводу сына, а по поводу работы получается, что верю. Далее. Если бы ты, Галина, ну, не верила ей бы, колдунье этой, да, вообще, я думаю, что ты вообще бы не пошла к ней спрашивать ни по поводу работы, ни по поводу чего-либо другого. Но ты пошла и спросила. Я это не говорю, Галина, как обвинение. Я просто понимаю, что сколько ты в тот момент понимала, сколько тебе было открыто, ты, в принципе, со своей верою, какая она уже была, да, ну, ты пошла к ней, будучи верующей, пошла к ней, будем говорить, и спрашивать судьбу свою. Пусть по поводу работы, да, она тебе взяла и добавила про сына. Я не знаю, ты говорила ей по поводу сына, что есть сын или нет, или это она сама сказала, что у тебя есть сын, да, и что он умрет. Но что хочу тебе сказать? Твои слова «я не верю» в принципе абсолютно ничего не значили, коль ты пошла к ней. То есть, даже если бы ты сказала «я не верю тебе, я в Бога верю, и Бог меня защитит, но по поводу работы ты мне что-нибудь скажи». И вот она бы тебе говорила по поводу работы, и я тебе говорю, твои слова «я не верю», и что Бог меня защитит, не сработали бы. Заметь, одно дело сказать, вот верю или не верю, а другое дело пойти ногами к ней. Прийти, интересно, хочу знать, да, и при этом я не верю. Хотя ты сказала по поводу сына, что не верю, а по поводу второго верю. Я как бы в напутствие на будущее тебе, Галина, и в напутствие нам всем хочу напомнить. Есть такая поговорка: «Дай сатане мизинец», да, знаете, наверное, все ее и слышали, «он оттяпает тебе и руку». Достаточно, я говорю так, по 5 вопросам с колдуньей не согласитесь, а по одному согласитесь. Или к ворожее, там, или колдунья, или шаманка, или шаман. Разницы вообще нету. Это все, в принципе, одна бригада. И экстрасенсы, и биоэнергетики с биополями. Это, и я говорю, те, кто занимается, и будучи верующим, да, разницы никакой нет. Банда, извините, одна. Но я говорю, по 5 вопросам можно не согласиться, а в одном согласиться, этого достаточно, чтобы аннулировать всю вашу ваше неверие по остальным, там, допустим, 5 или 4 вопросам. Своим мелким своей мелкой верой в какую-то мелкую деталь вы аннулируете свое как бы неверие в ее предсказание или его предсказание по многим другим вопросам. Если я не верю, то твердо не верю ни тебе, ни по одному из вопросов. И если твердо верю, так я к тебе и не пойду. А если я пошел, это уже неверие. А если я спрашивал, да интересовался, да и кое-что верил, это тем более вера в это дело. И дальше уже слова там: «с Богом я», «с молитвою», «без молитвы», «верю», «не верю», вообще не играет уже никакой роли. И защита Божья не будет сопутствовать таким людям. К чему я это говорю? Вот сын, Галина, тебе правильно сказала, ты пришла в церковь, тебе не надо ходить по гадалкам, обращайся к Богу. Я говорю, молодец, умница, что так сказал. Но что хочу подчеркнуть еще? Вот вспоминаю свой жизненный случай, да. Ну, было у нас, в общем, семья в общем количестве 7 человек. Это я, жена, мама, 2 наших детей, 2 приемных. 7 человек. Моя мама верующая. И моя мама, вот, ну, знаете, вот, будем так говорить, мы часто вот такие верующие, да. Я не хочу сказать, что она вот плохая была верующая, да. Ну вот какая была, такая и была, да. Вот что-то приснится. Ты знаешь, Саша, вот я говорю, знаешь, ты сама мне когда-то говорила, хватит этой кобылы рыжий сон рассказывать. Так вот, моя мама, вот это то приснилось, а это к чему? Это, а у меня бабушка еще была, ее мама. Извините, наестся в сухомятку, а потом икота начинается, потом... А поверье такое, кто-то меня вспоминает. Я говорю, бабуля, кому ты вообще сдалась в свои 80 с лишним лет, чтобы тебя еще кто-то вспоминал? Саша, ты не знаешь. Если икота, это кто-то вспоминает. Бабушка тоже была верующая. И вот я говорю, в одно утро встает моя мама со своими пророческими снами, верующая, молится: «Боже, благослови, защити всех, сон». Приходит, говорит, Саша, так, ну, так, лицо такое, выражение лица такое, знаете, замысловатое. «Саша, ты знаешь, Был сон такой. Я так на маму смотрю, так, ну, не то, что развесил уши и слушаю, ой, что ж за сон пророческий был. Так смотрю таким взглядом, типа, взглядом показываю, мама, ты опять с какими-то снами своими. Она мне начинает рассказывать. Вот мне приснилось, что у нас в доме 7 блюдечек. И вот одно блюдечко, это, заметьте, Галина, ты пошла к колдунье, да? Моя мама никогда бы не пошла к колдунье. Результат был одинаков. Моя мама, ей приснилось. Она это на полном серьезе восприняла. И она говорит, мне приснилось 7 блюдечек, и одно разбилось. Я говорю, мам, ну что ты этим хочешь сказать? Мама, мы же верующие. Саша, нет, говорит, нас же 7. Ну и что, говорю, хоть 27. Мне, например, такие сны, я понимаю, кто может там что-то, ну, будем так говорить, сказать там, или наколдовать там, или приснилось. Я вообще к этим вещам отношусь, ну, сверхпренебрежительно. Ну, не поймите меня правильно, там, к людям я это выражаю, да. То есть для меня это вообще, ну, глупость элементарная. Моя мама, будучи верующей, с верой в этот сон. Нет, Саша, мне приснилось, это не к добру. В этот день, вот обратите внимание, семья, все верующие, все молимся. И один человек, одна моя мама, вот начинает верить вот такому сну. Что получается? Мой старший сын, родной который, ну, он ездил в музыкальную школу, ну, поехал в музыкальную школу, и что-то, ну, задержка какая-то. Прямо на нашем микрорайоне, прямо на переходе произошла авария, и моего ребенка сбивает машина легковая, причем на полной скорости. Он летел в длину от Икарус автобуса с гармошкой, кто знает старые советские времена. Вот он сзади переходил, на землю он упал впереди водителя. Можете представить, длина автобуса какая. Его нет, это я чуть-чуть забежал наперед. Звонок в двери, стоит чужая женщина, такая перепуганная, и, а я так смотрю, не могу понять, вы не беспокойтесь, все хорошо, но чудо произошло. Там, я говорю, вы скажите что-то понятное, какое чудо, и не волнуйтесь. Ваш ребенок, так и называет имя, да, мой. Он сказал, вот ваш адрес, квартиру. Его сбила машина. Только что на перекрестке. Я говорю, как? Для пешеходов был зеленый свет, а водитель ехал на красный свет. Взрослые, все, кто выходили с автобуса вместе с моим ребенком, выходили, увидели, что машина летит, отбежали, а мой ребенок на зеленый свет идет себе, и все, и не посмотрел. Его машина ударила, говорит, все люди сказали, что все, насмерть ребенка. Машина сбила. Он упал. Был, говорит, в сознании. И я подбежала, он сразу сказал адрес, и я побежала. Ну, уже там это, я уже слышала, что позвонили, там, типа, скорая помощь, его забрали. Ну, бегом собираться. Действительно, его уже скорая или рядом оказалась, или проезжала, я уже не помню. В общем, его забрали в больницу, я созвонился, поехал в больницу, ну, сделали ему там рентген. Ну, чтобы вам сказать, от такого удара, что ребенок по воздуху летел, ну, на подлетел и, значит, это, на капот, но удар был прямо в таз, ну, в передней части автомобиля. Сломалась, не сломалась, а треснула одна косточка в тазу. Там есть два кольца такие. Одно колечко треснуло. Ну, правда, все равно месяц лежал. Двигаться было запрещено. К чему я это говорю? Если бы мама не была той дверью, Для того, чтобы вот тут вот эта потусторонняя сила имела вхождение в, будем говорить, в дом, в семью. Если бы не мама, или мама бы сказала, да, приснилось, знаете, иногда люди говорят, да, махнула кто-то еще и сказал что-то, да, нехорошее. Если бы моя мама не поверила этому, ничего бы и не было. Из-за того, что поверила, я не верил, дети в это не верили, детей приучил с детства, они смеялись над этими всякими прибамбасами, да. Жена в это не верит, моя мама поверила. Поверь маме, вот такое произошло с сыном. Ну, не умер, ну, не насмерть сбило, и даже не калекой остался ребенок. Но я говорю, вот вера, вот такие, будем говорить, даже сны, я не говорю про колдунью. Конечно, моя мама помолилась, чтобы так не было, но в ожидании, вот извините, не чудо, а в ожидании все-таки вот этого страшного она находилась. То есть помолилась, чтобы так не было, мне рассказала, что это неспроста, потом помолилась, что это типа, Боже, ты сохрани, чтобы ничего такого не было. А сама внутри, заметьте, вот она вера, внутри она ждала этого, ну сон же ж пророческий. И вот это произошло. Почему произошло, вы поняли, да? Даже сон, даже вера в это может открыть дверь. Сатана тут как тут. Тем более, я вам хочу сказать, когда, ну, вы понимаете, да, он тоже, как говорится, имеет свои определенные цели по отношению к каждому верующему и знает, наверное, кое-что, да, поэтому он, как говорится, тут как тут. Я вам еще что хочу сказать. Вот хотя я в эти сны не верю, никогда не верил, ну, как стал верующим, я сразу понял, да и был, будучи мирским, я никогда не гадал и сонников не читал. Но что хочу сказать. Будучи уже верующим, уже после того, как ребенок выздоровел, уже все нормально, продолжал жить, по поводу этого ребенка. Я вам честно скажу, что в силу того, что я интересуюсь библейскими темами, то у меня голова всегда занята, и мне даже, честно скажу, и сны перестали всякие там сниться, какие раньше снились. То есть я ложусь и, как говорится, как убитый сплю. Бывало только единственное, что даже во сне снилось мне, в силу того, что я днем этим занимался, что я во сне размышлял над каким-то библейским стихом, и когда просыпался, делал для себя такое открытие, что я над этим стихом днем никогда не размышлял, во сне размышлял и понял правильный смысл. Даже во сне были искушения с грехом, как это днем. И во сне мне приснилось, я во сне поразмышлял, определил, что хорошо, что неплохо, и избежал греха. Даже такие сны снились. Но это не об этом. Так вот, я к чему говорю, что мне просто так какая-то билиберда не снится уже давным-давно. Но бывало, я уезжал там по приглашению людей, да, на не коротенькие промежутки времени, да, в несколько месяцев. И мне неоднократно, вот ложись спать, никаких мыслей, никаких прибамбасов в голове нету по поводу, а вдруг что-нибудь случится. Я еду, я помолился, Господи, я в Твои руки отдаю, знаешь, куда еду и знаешь, о чем прошу. Все, больше ничего. Несколько раз снился такой сон. Похоронная процессия, впереди опять этот же самый ребенок, в гробу, в цветах. Я с женой иду за гробом, люди идут, и это такой сон, можете представить. Ну, естественно, во сне переживания, да неужели, ну, можете понять, что за сон, в каком поту можно вскочить во время этого сна. Да, я проснулся мокрый от переживания. Вы думаете, я хоть немножечко... И, кстати, вот этот сон, Ну, чтобы вам не соврать, ну, наверное, три раза точно. Именно сон, что я хороню ребенка, этого же самого ребенка. Вот сказать, откуда этот сон? Я об этом никогда не думаю. Я не суеверный вообще. Но такие сны мне снились. И я проснулся. Понял, что сон. Говорю, Господи, слава тебе, Господи, что это сон. И тут же я сразу понял, для чего. Если я задергаюсь, запереживаю, а вдруг это что-нибудь? А знаете, первая мысль, звонить домой, ничего ли не случилось с этим сыном. Вот этого звонка было достаточно, чтобы моя вера в Бога была аннулирована. Ну, ты доверил? Доверил. Ну, лежи спокойно. Я тут же понял, вот это вот внутреннее, будем говорить, вот этот мандраж, звонить домой жене, что ничего не случилось, и у меня такой сон, думаю, ну так я на свою маму буду похож. Ну сон, вы понимаете, похороны, и я иду за гробом своего сына. Я просто сразу тут, как говорится, после сна, в течение нескольких минут, все понял, обдумал и сказал, говорю, в гробу я тебя видел, сатана, скоро я буду тебя хоронить в гробу и буду идти за тобой, но плакать не буду. Лег и заснул, все. Было днем еще мысль, надо спросить или смс-очкой там, или позвонить. Думаю, нет, и не позвоню, и не спрошу. Я же Богу доверил, доверил, все, привет. Так я говорю, раза три мне такой сон снился. И я это говорю, что если бы я хоть раз бы позвонил или ну, просто поимел страх, боюсь, что это по моей вере, вот это вера называется, это бы произошло с моим сыном. Я для чего вам рассказываю? Это действительно такие моменты, очень тонкие, такие, можно сказать, психологические. А вот какой мы выбор сделаем, да? А вот боимся, устрашимся или нет? А вот доверимся Богу и будем ли спокойными, да? Я не говорю пойти к колдунье. Вот пример вам говорю со сном. Поэтому, Галина, то, что ты сказала, я не верю, а ты к ней пришла. Значит, веришь. И по поводу работы, наверное, все-таки ты узнала и была удовлетворена. То есть тебя, как говорится, что тебе нравилось в ее предсказании, ты, наверное, была в этом плане согласна. А вот с сыном, конечно, ты была не согласна. Так вот, я что хочу сказать. Мой сын попал в аварию под машину по вере моей мамы. По вере моей мамы в этот сон. Это мир мистики связан с нашими верованиями или страхами, или ожиданиями того, что приснилось. И, извини, Галина, я понимаю, что не очень так может быть красиво. Уже сына нет. Я понимаю, что это, ну, будем так говорить, боль материнская, да. Но я не исключаю, Галина, что вот твой поход, может быть, тоже сыграл роковую роль. Дай Бог, конечно, Галина, этого не вернуть, этого уже не изменить. Дай Бог, вот судя по твоим словам, что он был в церкви и даже вот так сказал, дай Бог, чтобы он оказался на небе. Я что еще хочу сказать? Может быть, Бог и усмотрел на данный момент, что сын был в таком, будем говорить, наиболее лучшем духовном состоянии, что смерть для него, может быть, оказалась как бы предвестником спасения. Я, конечно, не Бог и не ангел, я и не гадаю, ну, предполагаю, потому что Бог никому не допустит смерти просто так, вот, чтобы, будем говорить, с печальным концом. Так что я тебя немножко и утешу, да, ну, пойми, что это я говорю. Я человек, ну, могу предполагать. Но, исходя, Галя, из твоего опыта и рассказав вам свой опыт, да, вот, что случилось с сыном, и какие еще сны были, и вот что во мне происходило, заметьте, это не ходить к экстрасенсам, колдунам, ворожаям. Это даже вот просто кто-то скажет, знаете, вот, ты знаешь, вот я помолюсь там или на тебя там наведу порчу, кто-то, ой, а вдруг наведет. Бойтесь вообще таких мыслей. Я был у черного мага, там разбирался за одну знакомую женщину, он ее хорошенько надурил, да, пошел просто разбираться, защитить надо было. Он мне сразу сказал, ты вообще знаешь, что я? Я говорю, немножечко знаю. Так вот я на тебя наведу там такое, что ты, как говорится, усохнешь живьем. Я говорю, а ты знаешь, что я? Нет. Я говорю, пойди купи большой пампер себе и подложи, когда будешь, подложи себе в штаны, когда будешь наводить на меня порчу. Он тебе пригодится, чтобы штаны не запачкал. Надо было видеть, как он разозлился. А потом, как он сник. Вот моя вера. Если бы я, вот, когда он так сказал, вот допустил бы, а вдруг, а потом бы, знаете, вот где-то что-то закололо. И знаете, как люди, люди же мнительные такие, ой, а может быть именно это уже оно, вот это проклятие или там вот эта порча. Вот, вот этого, ой, а может быть достаточно, чтобы с вами что-то случилось. Поймите, мы живем в мире, да, и когда мы вообще не верим, ну, для нас это вроде ни Бога нету, ни сатаны, так вроде как бы так. Скажу честно, что даже когда кто-то говорит какому-то атеисту, который не верит ни в Бога, ни в черта, как говорят, да, и говорит, с собой случится, он говорит, да пошел ты там, куда там, бывает, ему скажут, и ничего не будет за то, что он атеист. А у тех, которые мнительные, вот верят, и вот этим всем, как говорится, моментам такие легко подверженные, да, вот с этими людьми случается. А у верующих, знаете, у них же вера, извините, помимо ума. Есть ум, а есть вера. Вот вера вот такая, без ума. Вот, вот за это, за вот эту мнительность, за вот эту подозрительность, за вот эту манию какую-то, страха там, или преследования, или, или смерти, или болезни. Поймите меня правильно, это мир мистики, и за это можно очень хорошо поплатиться. Я думаю, что я достаточно сказал. Я думаю, что правильные сделаете выводы, и что на будущее извлечете урок из опыта Гали, из опыта моего. Следующий вопрос Галины таков. Если то, о чем ты читал из левитов, люди поймут и раскаются, то им простится? Уже не надо будет их уничтожать. Ну, вы помните, да, что Бог говорит за то, что они там тем-то, тем-то, тем-то занимались, я не буду повторять, чем они занимались, вот они должны быть уничтожены. Я на что хочу обратить ваше внимание. Они же делали и не раскаивались. А ты, Галина, задаешь вопрос, что если люди поймут и раскаются, то им простится. Галина, напоминаю стих из, даже не один, из Исаии 1 главы. Что если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю. То есть, нет такого греха, в котором человек раскаивается, даже, ну, как говорят, самого-самого страшного греха, какой бы можно было бы придумать. Ну, какой-нибудь садист-насильник. Но если бы человек раскаялся, то нет такого греха, в котором человек раскаивается, который бы не был прощен. Конечно же, кто ходил когда-либо из тех, кто меня сегодня слушает или потом будет в записи слушать, если кто-то когда-то ходил, имел вот такую веру, вот в сны, там, вот в эти предсказания, вот в эти привороты, отвороты, эти порчи, сглазы, там, шептания всякие, то кровь заговаривать, то еще что-нибудь. Я уж не говорю там колдуны, экстрасенсы, биополя, гипноз, да. Я вам просто хочу сказать, сделайте выводы, обдумайте, если не было на эту тему размышлений, да. Советую вам покаяться и определиться, попросить прощения, защиты Божьей, да, и на будущее. Никогда не развешивайте, извините, уши на кто бы, что бы одна баба сказала. Знаете стих, по вере вашей да будет вам. Верим в сатану, верим вот в эти сны, вот она вера, и по вере нашей нам и будет. Доверяйте Богу, кто бы что бы ни сказал, будьте выше, игнорируйте и старайтесь даже так, чтобы мысли не приходили вам на ту тему, кто вам что сказал. И я вам говорю из своего собственного опыта. Кто бы что бы мне ни говорил, мне говорили даже верующие, мы будем молиться, чтобы тебя постигли Божьи суды. Это мои единоверцы, чтобы далеко не ходить и вам не гадать. Те, которые меня исключили. Пастырь, епископ сказал, мы будем молиться, чтобы тебя постигли суды Божьи. Я ему говорю, перевел, говорю, вы будете молиться, ну типа, чтобы ты сдох? Не-не, Боже упаси, мы такие слова даже, мы просто будем молиться, чтобы тебя Божьи суды постигли. Я говорю, ну, чтобы я ехал на дороге и в здоровенный дуб или железобетонный столб врезался. Не-не-не, ну мы ж так, мы ж верующие. Я вам хочу сказать, вот такие верующие. Поймите, по вере нашей да будет вам. Делайте правильно перед Богом. Не слушайте вот этих всех чудесников, кудесников, колдунов, ворожей, биоэнергетиков, экстрасенсов. Игнорируйте их просто. Не бойтесь, будете прямо сказать, знаете, как говорится, как бывало у меня когда-то там, вот разговариваю там с одной женщиной, да, на серьезную тему. Вдруг ни с того ни с сего зимой в двери стук. Открываю двери, никого нет. Она на меня, я на нее. Она мне говорит, ну ты слышал? Я говорю, конечно слышал, стук отчетливый, как двери стучат. Дело в том, что на улице снег выпал, ни одного следа, даже кота нету, да? Стук в двери. Опять начинаем разговаривать, опять стук. Опять она выходит, опять никого нету, следов нету, опять стук в двери. Я говорю, подожди, тема у нас серьезная, я понимаю, пришел этот товарищ, которого швырнули с неба вниз головой. Я говорю, подожди, продолжаем разговаривать, и сейчас не иди открывать. Начинаем говорить, опять стук, причем четкий, отчетливый стук в двери. Я говорю, сейчас я ему скажу, я говорю, эй ты, бывший осеняющий херувим, у тебя, говорю, ума больше не осталось, как только стучать в двери. Ты же кем был, говорю, кем ты стал? Ума только стучать в двери. Я говорю, все, он оскорбится и уйдет. Он не любит таких слов. Когда ему напоминают, кем был и кем стал. Я говорю, ума не хватает ни для чего, как только взять и постучать в двери. Все, пропал. А кто-то говорит, Саша, ты не боишься вот так говорить? Я говорю, нет, не боюсь. Ничем не страшитесь противников ваших. В твердой вере, спокойно, тем более знаю, ничего не будет по его. Но для этого надо жить, стараться правильно, да? Для этого надо действительно иметь правильную веру в Бога, в его защиту. И никогда на вот таких вот, будем говорить, проходимцев, да? Не обращать внимания, не обращаться, не верить, кто бы что бы не сказал. И говорю, и по вашей вере да будет вам. Будете сомневаться, будете верить, вот всякие эти страхи, тоже по вере вашей да будет вам. Ну и я еще раз повторюсь. Значит, если люди там обращались и раскаются, им обязательно проститься. То есть уничтожения никакого не будет. Это не то, что обращение к этим колдунам, колдуньям, ворожеям, да, без раскаяния. И я еще раз напомню. Кто обращался, не забудьте. Когда-то поводок, значит, вам на шею тот товарищ одевал. Никогда в жизни больше. Помолитесь сами, не надо никого вам. Сами раскайтесь, сами попросите прощения. Признайте свою ошибку. Дайте Богу слово, что только ему будете доверять. И даже если бы там где-то что-то кому-то там, как говорится, подвернулось под руку или сон приснилось, знаете, как говорится, свободный, никого не слушаю, никого не знаю. У меня есть Бог, у меня есть Библия. Всем привет. И ничего не будет. Значит, следующий вопрос, это вопрос, ну, даже, может быть, не сколько вопрос, сколько, будем так говорить, выражение своих чувствований, которые написала Нина Сешкаралы. Значит, когда мы с вами, вот был вопрос, не помню, или в прошлую пятницу, или в позапрошлую, у меня с памятью насчет когда что говорил, вот не помню, да. Но там я затрагивал такой вопрос вот, по поводу рукоположения. И вопрос был такой, действительно через руки какая-то там энергия, сила божественная передается, или это просто какой-то обряд, который просто что-то напоминает. И вы помните, я вам рассказывал такие вещи, что никакой там мистики нету. Все то, что мы приписываем, мы, я имею в виду верующие, руководители церквей, да, что там вот в крещении вот что-то такое происходит, какой-то мистический мир, новый мир, человек как-то меняется, или там во время вечери, там Христос прямо чуть ли не входит по-католически в нас там, да, ну и так далее и тому подобное. Я вам рассказывал, что никакой мистики нет. Религия, я даже так бы хотел сказать, выражение такое. Религия – это очень точная наука, где мистики нет. Есть, иногда проявляется сверхъестественная сила. Но это, будем так говорить, по вере, по нужде, по необходимости, и конкретно Бог проявляет, ну, будем говорить, иногда, не всегда, не со всеми, но это уже Бог усматривает кому, где, когда и как, да? Но проявляет свою сверхъестественную чудесную силу, чтобы, ну, будем говорить, спасти человека, чтобы, ну, для человека был опыт, ну, кому-то бывает это надо, что Бог действительно есть, и вот, смотри, сверхъестественное, чудодейственное проявление Его, вот произошло чудо, и, ну, чтобы подкрепить веру этого человека. Но ни в каких обрядах там нет никакой мистики. И я вам говорил, там заложена мысль, смысл. Смысл надо было священникам понимать, людям объяснять, что это напоминание, как водителю на дорогах знаки что-то напоминают, о чем-то говорят, дают какую-то информацию. И вот я вам говорил, что вот это, что мы поприписывали всякий мистический смысл различным обрядам, ну, включая той же самой субботе. Некоторые говорят, что вот в субботу вот что-то такое происходит, что это именно день, тут, как говорится, часы не в ту сторону стрелки крутятся, там, я не знаю, магнитное поле Земли меняется, ну, так не говорят, но я утрирую немного, да, но что именно вот в субботу вот что-то такое происходит, хотя спроси, вот был на собрании, что понял? Ничего не понял. О чем проповедь? Ой, такая хорошая, о чем? О Христе. Я говорю, так слушайте, ну так о Христе всегда и говорят, о Христе. А что ты вынес собрание? А ничего. Ну вот суббота, вот субботу, вот отстоять субботу. Поймите, здесь больше мистики, чем здравого смысла. Точнее, даже скажу, здравого смысла бывает вообще нет. Суббота является символом, она является знамением между мною и вами, Бог говорит, символом освящения. Суббота – это самый величайший, самый точнейший, самый, будем говорить, такой ритуал или, ну, ритуал, обряд, там, или это день, даже не ритуал, да, это как его соблюдать, это ритуал, а это день, да, который напоминает о покое, который должен иметь человек. Бог творил землю, вы помните, 6 дней, и когда закончил, все было совершенно, не было чувства какого-то такого Бога, что что-то не доделал или что-то лишнее там сделал, да, вот было полное удовлетворение, написано, и вошел в покой. Посему освятил Бог и отделил его, и человеку сказал, вот день и для вас будет. Вы так должны тоже трудиться на своем уровне, свои человеческие дела должны делать так. Здесь имеется в виду не только дела, там, огород, дом, стройка, работа, семья, но и общение с людьми, и отношения с людьми, и что сказали, и как сказали. И самое важное – мы должны помнить, войти тоже в покой каждый день. Каждый день должен быть закончен, как Бог заканчивал свой творческий день каждый. Помните, посмотрел Бог, что сделал там первый, второй, третий день. И написано, и все было хорошо. То есть, извините, я уже так скажу, как будто бы Бог идет на ночь спать с полностью спокойным сердцем. Все было хорошо, то есть нет, не было чего-то такого тревожащего или что сделал что-то несовершенно. А в конце трудовой недели как бы посмотрел, и все было весьма хорошо. И успокоился окончательно вроде бы как бы, да. И вот этот покой в нашем творческом деле, в нашей жизни, он для нас является символом. Так живите каждый день. Так что-то делайте, так относитесь друг к другу, так говорите, так думайте, чтобы ваша совесть никогда вас ни за что не судила. Чтобы каждый день ложились спать, заметьте заповедь, помни день субботний, да? Значит, чтобы ложились спать, и каждый вечер было хорошо на душе, то есть мир и покой. И чтобы суббота, которая символизировала этот ежедневный покой от греха, от осуждения совести, завершался словами «Весьма хорошо неделя прошла, слава Богу, я в покое, могу глаза поднять к Богу, не стыдясь, могу посмотреть людям в глаза, не надо опускать мне взгляд и не надо краснеть». Вот я говорю, смысл как бы, да? Субботы, там, вечери, крещение, многомовение, кто там еще чего-нибудь там придумал, да? Никакой мистики нет. Но мистику приписали. И вот по поводу вот этого Нина Сешкарлы пишет. Ужас захватывает от всего, что узнаешь. Как же все люди, верящие обману, спасутся? Я тоже вам честно скажу, что это вопрос большой. Мне трудно, конечно, сказать, спасутся, не спасутся, людей много, вера разная, но, тем не менее, слушали вот такие вот, будем говорить, вещи. Естественно, наверное, и веровали, и вопросов не задавали. Ну, может, кто-то и задавал, может, кто-то и сомневался в этих объяснениях. Но, тем не менее, действительно, если там был мир мистики, и не было вот этого напоминания о святости, о том, что нам надо делать в ежедневной жизни, как я вам говорил, сие творите в мое воспоминание, да, то есть вот так каждый день ломайте свое тело. Когда захочется огрызнуться, когда хочется захочется выругаться, когда захочется сдачи дать, когда захочется плоти высушить, сплетню на кого-то или кому-то о ком-то сплетню сказать, да, и так далее и тому подобное. Я уж не говорю про убийство, сесть выпить, закурить. Вот сие творите в мое воспоминание. Не хлеб ломайте. И не выдумайте никакого мистического мира. А ломайте вот эту плотскую свою природу, натуру. И вы тем самым совершите вечерю любви. Настоящей любви. Потому что не ответив злом за зло, это и есть же любовь. Причем настоящая это вечеря. Вечеря – это ломание своего тела ежедневно. Так я хочу сказать, если вот это все не объяснялось, а это практически нигде не объясняется, и не объяснялось, ну, может, где, но я так и не нашел, кто же так говорит. Так вот, что хочу сказать, если люди даже не имели напоминания о святости, не имели напоминания о том, как это в жизни каждодневно делать, да, и не освящались, то, конечно, большой вопрос, что их ждет. И дальше Нина пишет. Это как сеанс гипноза и силы зла. Я на 100%, Нина, согласен с вашими словами. Сеанс гипноза, да, это внушение. Дорогие братья и сестры, опустим головы, благовение, будем вкушать хлеб, и вспоминать страдания Иисуса Христа. Я вам это рассказываю, потому что я эти вечери совершал, и я это все говорил. Было время, когда по наивности вот так верил. А потом просто эта вечеря приелась. Я начал просто думать. Думаю, да что же это такое? Да никакой мистики нету, освящения нету. Да сам я после той же вечери могу себе позволить что-то такое, чего, думаю, ну, только вроде соединился со Христом, а тут вот на тебе. Как говорится, непонятно с кем соединился, или понятно даже уже. И людям надо было рассказать, мне это просто довело до состояния, что я стал, я говорю, Господи, да что ж такое, ну что-то я недопонимаю. Ну нету тут никакой мистики. Даже если я верил немного в эту мистику, но не меняюсь я и смотрю на людей, не меняются. Господи, открой. Вот я стал ходить, копошиться, как говорится, в Писании, думать. Слава Богу, пришел к этому. Потом, когда до меня дошло, что же надо делать? Дошло совершенно с другой стороны. Исследуя механизм борьбы с грехом, я понял, так вот, вечеря к тому же самому ведет, обряд крещения к тому же самому ведет. И только потом я стал понимать, что, смотрите, Христос крестился в воде на Иордане от Иоанна Крестителя. Потом говорит ученикам, можете ли креститься крещением, которым я крещусь, явно не про воду идет речь. И крещением я должен креститься в будущем. Тоже ж не про воду идет речь. А когда ты ведь читал крещение, знаете, в какой-то такой эйфории непонятной, да? И только потом начал прозревать, думаю, Боже, спасибо, что хоть надоумил, мысль дал, хоть подтолкнул, что что-то не то. Кому-то скажи, что я сомневаюсь. Он, ты поддаешься сомнению сатаны. Это Бог приводит меня в сомнение относительно того, что сатана внедрил в церковь. Не вижу я этого по Библии, а в церкви это объясняют. И я еще подпрягся так же объяснять людям. И вот Нина пишет, что это как сеанс гипноза. Я вам хочу сказать, да, это сеанс гипноза и силы сатаны. Это считайте, что вы идете на сеанс гипноза, гипнотизеру. Ну тут вроде как бы с Богом-то, вроде не гипноз. А ведь гипноз что подразумевает? Ни о чем не думаете, слушайте внимательно, что я говорю, мысли свои там ничем не отвлекайте. Музыка вот такая специфическая, да, будем говорить, как мантры тантрическая какая-нибудь там, знаете, и часто и на вечере тоже такая музыка, вот мы брови нахмурим, мы там головы опустим в таком благоговении, пастырь ходит как на минном поле, на цыпочках, ну неестественно какой-то такой смиренный и простой. Кончилась вечеря, расправил плечи, поправил галстук, и дальше уже вроде со Христом попрощался. Поймите, я это говорю не с осуждением. Я сам таким был. Я сам это видел, и это меня стало заставлять думать. Это действительно сеанс гипноза. Религиозного. Неважно, там, говорю, в какую церковь ходишь и как она называется. Это реальный сеанс гипноза и силы зла. Мы начинаем верить в какую-то мистическую силу, какого-то обряда, буквально, хотя Библия пишет, буква убивает, заметьте, убивает, как бы смерть несет, а мы в это верим, да? А вот дух и смысл, заложенный в том обряде, который надо разумно человеку объяснить, он животворит, дает жизнь. Так вот, Нина пишет, это как сеанс гипноза силы зла, скорее всего. И силы зла как бы не стоят в стороне. Она задает вопрос в этих обрядах. Я говорю, конечно, в стороне не стоят. Начинается мир мистики. Это я вам пример такой приведу. Вот вы знаете, есть там иконы, которые слезы пускают. Мироточащие иконы есть. Есть даже статуи где-то, где ну там слезы пускают. Ну, знаете, много есть всякого обмана, подделок с расчетом, как говорится, на простых верующих, да? Но я вам хочу сказать, ведь сначала верят в Деву Марию. То, что она там на небе ходатайствует, а Иисус Христос, как бы, извините, неудел как-то оказался. Вроде единый ходатай, единый посредник. Ну да, так к кому обращаться? Единый ходатай. Ну что, не, казалось бы, непонятно. Ну да, но он же, извините, мужик. А мужик, он, знаете, как дома отец. Он сказал сыну, тут так будет, значит будет. А мама вот тут, а мама тут поблажки, мама права человека, мама права ребенка, мама... Извините, кудахчет там и защищает ребенка. Потом, когда ребенок на голову вылазит, она в истерике. Папа, дай хорошенько, дай ему так и так далее и тому подобное. Так вот, я что хочу сказать. Вот верят люди в мощи. Это мир мистики, и там стоит сатана за этим делом. Верит кто-то в то, что там с Израиля, если привезти земли немножко с Израиля, и привезти домой, это как талисман защищающий, или как кто-то крестик носит, какой-то оберег, да, а кто, у кого-то обереги какие-то языческие, да. Это мир мистики, чтобы вы знали. Это мы свою голову подсовываем под, будем говорить, капкан сатаны. Уже только из-за этого, да, у нас в жизни могут происходить какие-то такие, будем говорить, неестественные и неприятные моменты. Я просто скажу честно, что знаю людей, которые с этого начинали и кончали полтергейстом. В доме барабашки бегали. Потому что вот так, ну извините, настращали человека, он уже, какая-то святость, потом вроде от этого обряда в какую-то мистику, потом еще в что-то. А это тоже, мне кажется, еще что-то, какой-то силой обладает. Вот мы должны верить, мы должны, а потом барабашки бегают. И человек говорит, что делать? Я говорю, извините, мне кажется, тут уже лечиться надо, а не молиться. Уже какой-то, знаете, неестественный сдвиг по фазе. Так вот, смотрите. В церкви, когда обряду приписывается мистический смысл, действительно присутствует сила сатаны. Раз мы верим в что-то такое, чему Дух Святой нас не учит, и Писание не говорит, а нам это объясняет, у меня сразу вопрос. Откуда, от кого вот это объяснение? Далее, если мы начинаем этому верить. Вот поел вечери святой. Заметьте. А не поел вечери, пропустил раз, пропустил два, пропащая душа. Мы же начинаем верить, а потом по вечерям бегаем. За вечерей бегаем. Не за Христом бегаем. Не за словом. Не вникаем. Вот поел и успокоился. Когда будут говорить мир и безопасность, включая и обряды, вот поучаствовали, покрестились, члены церкви десятину сдали, мир и безопасность, пропуск получен, индульгенция куплена. Так я говорю, что действительно там присутствует сеанс, это как сеанс гипноза, и там будет присутствовать сила сатаны. Мы проникаем таким образом в мир мистики, в мир духов, в мир, будем говорить, потусторонних сил. Нина пишет, люди доверяются им, да. А они сами такие же доверчивые. То, чему их так научили. И к кому все это приведет? Я уже сказал, к кому приведет. Я вам сейчас чуть-чуть по-другому скажу то, что только что сказал. Мир мистики, который приписывается христианскому религиозному обряду, это то же самое, что и спиритизм, по сути. Ну, спиритизм – это вызывание духов. Вы знаете по Библии, что люди умирают, и никакие духи не могут являться. И что мы вот с вами читали? Вызывание мертвых. Такие люди, кто этим занимается, кто просит, значит, кто вызывает и кто просит вызвать, да. Вы помните, по Ветхому Завету достойны были смерти. Но вызывают же. Дух спиритизма, да? Духи там Ленина, Сталина, там еще кого-нибудь, Пушкина, Лермонтова, да? Скажи, братец, судьбу мою. И являются люди, мне не являлись, но я разговариваю с людьми, которые рассказывали, как они этим занимались и что происходило. А потом, как они, говорят, в общежитии не знали, как переночевать до утра. Позвали, говорит, на свою голову, а потом прятались, головой укрывались и, говорит, Бога невольно вспоминали. Так я вам хочу сказать, спиритизм – это вызывание духов, а вера в мистический смысл каких-то обрядов, что через них что-то происходит, это тот же самый мир духов, который называется спиритизмом. Поэтому я что хочу сказать? Не поймите, что я там противник обрядов. Нет, в принципе, обряд ничего плохого не несет, христианский, библейский. По сути, он является просто напоминанием. как бабушка узелок завязала, чтобы что-то не забыть. Для нас обряд, это и есть тот узелок, для памяти. Только пастырь должен был бы нам всем объяснить, что вот этот обряд напоминает вот то-то и то-то. Мы делать должны в соответствии с этим обрядом в жизни то-то, то-то, то-то и то-то. Они просто поучаствовали и просто каким-то мистическим образом мы освятились. Дело в том, что, ну, вы помните, вот как ребенку, вот у него не хватает ума, ему надо картинка какая-нибудь, что-то наглядное пособие какое-то, ему надо как-то зрительно это показать. Для взрослого умного человека мне показывать картинку и на картинке льва там или еще что-то. Я еду по дороге, конечно, я смотрю на знаки. Но даже иногда меня там кто-то сзади сигналит. Говорит, ты едешь по главной дороге и притормаживаешь. Ну, я иногда бывает, когда так где-то остановить. Говорю, что ж ты притормозил на перекрестке, ты едешь по главной дороге. Я говорю, я извиняюсь, конечно, но говорю, я еду с расчетом на дурака. Он всегда едет по главной дороге. Поэтому у меня уже вот буквально, я говорю, полтора месяца назад я еду на зеленый свет, на красный передо мной проскакивает машина. Мы вот так разминулись 3 метра. И я говорю, я вовремя начал тормозить. И моя привычка, в принципе, я считаю, хорошая. Хоть еду по главной, хоть еду на зеленый, чуть притормозил, еще и посмотрел, а там нету какого-нибудь этого всадника без головы. Поэтому еще раз напоминаю, да, я не против обряда. Обряд, если напоминает нам хорошую мысль, пусть он делается. Но пусть при этом объясняется, и мы должны становиться более умными, чтобы не обряд нам напоминал, а чтобы это было в плоти нашей и крови нашей. Чтобы мы уже это жили, как вот дышим, естественно, чтобы вот так вот, будем говорить, вот это бодрствование, да, рассудок, живая чистая связь с Богом, чтобы это было нашим естеством. Тогда обряд не нужен. Вы помните, обряды, символы, законы – это детоводитель ко Христу, то есть детоводитель к вере, или еще точнее скажу, до тех пор, пока не появится ум, который будет управлять всем нашим естеством, нам нужны вот эти обряды, вот эти костыльки, извините, пожалуйста, тросточки, на которые надо опираться, которые будут напоминать, помогать нам. А наберемся ума, утвердимся, укрепимся, все это отходит. Недавно был вопрос, как-то вспоминали, да, и вы помните слова там Христа, говорит, когда он преподал ученикам вечерю, он такие слова сказал, отныне не буду пить с вами от плода сего виноградного, доколе не буду пить нового вина в царстве Отца моего. Заметьте, новое вино в царстве Отца. А царство Отца, царство Божие внутрь вас есть. Вот символ, вино, хлеб – это ветхое вино. Обряд вроде бы новозаветний, ну, я имею в виду по времени, да, до Христа вроде агнец, после Христа вроде бы уже хлеб и вино, да. Тело и кровь вроде бы в символах тоже. Но символы – это ветхие. Бог их нам опять дает, потому что в таком, извините, умственном состоянии находимся, что пока что там сквозит немного и не задерживается хорошая мысль. Надо просто чем-то напоминать. А Христос говорит, я больше с вами в этом обряде участвовать не буду. А вот буду пить с вами новое вино. А какое новое вино? Ветхое вино. Старое – это буква, а новое – это дух. Ветхая – это теория, а новая – это вино, учение, которое растворилось в моей плоти и крови. Я этим живу, это мое естество. Вот Христос говорит о вечере. Я с вами буду вечерить дальше, только с новым вином. Не в ракурсе Ветхого Завета, а в ракурсе нового. Дальше, значит, вопрос Маргариты, я так понял, с Португалии. Ну, в крайнем случае, если я ошибся, и другая Маргарита сказала, ничего страшного не произойдет. Значит, вот мы говорили по поводу этой, значит, был у нас вопрос, как за прошлую пятницу, да, или позапрошлую, значит, там насчет голосования. Допустимо ли в церкви голосование и как это воспринимать, как голос Божий или нет, да? Ну, я вам привел пример, что вот апостолы, значит, определяли, будем так говорить, говорили и по общему согласию определяли, кому идти куда на проповедь. Кто остается в Иудее, кто уйдет к язычникам. Я не буду это повторять, да. Я вам привел пример, что да, вот есть такое упоминание в Библии, да. Я упоминал вам еще такой момент, что Павел пишет, что да, я не имею повеления, что так говорит Господь, да, но как имеющий или приобретший благоволение у Бога, считаю, что так правильно, да. То есть мнение свое. Ну, было бы два рядом апостола, и тот говорит, я бы так как вы решили, Бог дал знамение, или вы вот так посудили, порядили, и сами вы решили? Да, мы вот сели, подумали, уже имея какой-то здравый рассудок, то есть пришли к единому мнению и определили, что это, в общем-то, правильно и хорошо. Ну, Павел с оговоркой пишет, что я не имею повеления, да, а вот, а, ну, как бы, даю совет, как приобретший милость у Бога. Вот по поводу этого Маргарита задает вопрос. Саша, а как тогда Урим и Тумим? Вы помните, у первосвященника был Урим и Тумим, два камня, кроме по количеству 12 колен было 12 камней драгоценных здесь впереди на одеянии, да, и еще было два камня, которые назывались Урим и Тумим. И Маргарита спрашивает, это тоже голосование? Ну, по какому принципу работали эти камни? Ну, если бы я так спросил, о каком голосовании идет, кто голосует? Два камня. Один как бы говорит «да», другой говорит «нет». Ну, приходит вот какой-то человек там в храм. Ну, мало ли, как говорят, бывает что-то в жизни. Ну, там надо что-то выяснить, кто же что там сделал. Может быть, там кому грех, кому не грех определить, да. У человека спрашивают, как было дело. Вы знаете, что человеку свойственно где-то приврать, где-то правду не сказать, где-то добавить, где-то недосказать чего-нибудь, если это не в мою пользу. Если в мою пользу, где-то и приврать тоже. Так вот, ну, тот же первосвященник, который своим статусом, своей персоной символизировал Христа, который когда-то придет, он же не был тем Христом, сердцевидцем, он же мог ошибиться. Тем более, если бы пересвященник был на должной духовной высоте, он бы научил бы правильно священников, священники бы правильно научили народ. И люди бы, когда пришел Христос, узнали бы его. Ну, так объясняли, что когда он пришел, они не узнали, вообще не узнали. Так вот, смотрите. Вот у пересвященника был Урим и Тумим. Это не голосование, это не гадание. Через эти камни, в прямом смысле, Бог проявлял свою силу. Вот человек говорит что-то там, правду или неправду. Спрашивают, это правда? Да. Если это действительно правда, загорается там или Урим, или Тумим, я не могу сейчас сказать, какой из них что говорил. Ну, в принципе, когда правда загорается, один камень загорается, то есть, ну, будем так говорить, как чудо происходит. Вот камень, вроде бы камень, может быть, драгоценный, да, какой-то. Вот он начинает сиять, а потом не сияет. То есть Бог проявлял чудо. Вы знаете, Ветхий Завет полон таких примеров. Ну, в силу, будем говорить, такой духовности, в кавычках, народу надо были чудеса, знамения, явное присутствие, явное проявление силы Божьей. Ну, вот как дети. Пока видят чудо, верят. Кончилось чудо, веры нет. Так вот, Урим и Тумим – это не голосование. Это не гадание. Это проявление сверхъестественной силы, чтобы Бог мог дать, будем говорить, первосвященнику или кто там рядом стоит, чтобы точно знали, что это сам Бог говорит, что вот этот человек правду говорит, а вот этот нет. Для меня, например, сегодня, да, вот там кто-то что-то рассказывает. Я слушаю, внимательно слушаю, обращаю внимание на человека, что говорит, как говорит, смотрит ли в глаза, не смотрит в глаза. Может быть, я знаю еще, даже вот, когда человек врет из опыта, из наблюдений, вот как он говорит, волнуется, не волнуется, да, да, понимаете, да, если видишь лицо, это тут еще какие-то будут говорить, факты будут свидетельствовать о чем-то, да. И, ну, бывает еще что-то знаешь про человека, насколько он в жизни, вот, бывает честен, нечестен, да. И, в принципе, ну, не к тому говорю, что хочется похвастаться, но я вам скажу, что есть достаточно много уже опыта такого, что смотришь, не сразу торопишься говорить, понаблюдаешь, посмотришь, сопоставишь, подумаешь, помолишься и приходишь к какому-то мнению. Проходит время, и точно так оно в жизни есть. То есть жизнь подтверждает. Это дает мне, как говорится, осторожное такое, будем говорить, ощущение, что все-таки так более-менее начинаешь разбираться в людях. И, кстати, хочу сказать, со временем ошибки меньше, меньше, меньше. Бывает, да, есть люди очень сложные, очень трудно понять, но тоже это надо проходить, и тоже надо делать даже, может быть, ошибки, чтобы тоже потом из этого извлекать какие-то уроки. Но, что я хочу сказать, раньше вот так Бог проявлял. Урим, тумим. Один, другой камень загорелся, и Бог показал, прав, неправ, обманул или не обманул человек. Никакое это не голосование и так далее. То есть, по какому принципу работали эти камни, я уже сказал. Непосредственно проявлялась сила Божья через эти камни. Они там загорались или сверкали необычайным светом. И вот, ну, вы помните, даже вот лицо Моисея сияло, помните, да, после того, как он сошел с горы Синай. Вопрос как бы возникает. Зачем? Мне вот сейчас, например, не надо, чтобы у кого-то лицо сияло. Я смотрю на выражение лица, исполнено добротой, простотой, чистотой, открытостью, любовью. Это же во взгляде. Но я разбираюсь, мне нимб какой-то сияющий не нужен над головой. Но если человек не разбирается в людях, от Бога этот человек, не от Бога. Вот тогда это вот ты пастыря признаешь. Вот он рукополагает этого, чтобы ты знал, что он от Бога. А чем ты докажешь? А он рукоположенный. Кем? Вот тем братом, которому я доверяю. Раз он этого рукоположил, значит все, что не скажет, то буду слушать. Говорю, а слушай, а если он наврет? Не может, он рукоположенный. Я говорю, так все рукоположенные. И посмотрите, что объясняют людям. То есть для меня не надо такое там, рукоположен этот человек или нет. У меня сразу вопрос, кто его рукополагал? Бог? Нет, Петя с Ваней. Я говорю, до свидания. Я Петю с Ваней тоже хорошо знаю. Значит, вы поняли, по какому принципу работают эти камни. Ну, что я могу еще добавить? Вот жребий бросали, вы помните ветхозаветнее время? Вот какое-то спорное дело, или вот не могут что-то определить, в Библии написано, пусть бросят жребий. И жребий бросали. Ну, так вы понимаете, вот мы сегодня говорим, вот жребий бросить, вот. Это же может то ли орел, то ли решка, да? То ли так упадет, то ли так. И можно бросать, 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 и каждый раз будет по-разному. Вот как узнать? То, что сегодня бросают жребий, ну, бывает такое, чтобы не спорили, да? Это как в футболе, чьи будут ворота, там кто куда будет, как говорится, в какую сторону бегать, да? По жребию. Или жеребьевка, какая команда с какой, в каком-то там, в какой-то подгруппе будет там по футболу на чемпионате мира, да? Жеребьевка, это так, чтобы не было спора. Вот кому выпадет, тому и выпадет. Я не собираюсь там говорить, что там Бог участвует в той жеребьевке по футболу. Но раньше, вот люди не могут разобраться. Вот люди не знают или туда, или сюда идти, или так поступить. Бог говорит, бросьте жеребий. То есть в этом, будем говорить, мероприятии участвовал Бог. И, ну, я говорю, для этого нужно иметь соответствующую веру. Жребий падал и указывал на того, кто был неправ, или на того, кто прав. Бог тоже проявлял свое, как говорится, свою силу через вот такой вот, будем говорить, момент или вот такой вот, вот такое мероприятие. Вы помните еще и такое вот в Ветхом Завете было? Это тоже проявление сверхъестественной силы было. В силу детскости ума Израиля. Вот смотрите, проказа, болезнь, да? Вы знаете, сегодня она неизлечима. Есть лепрозории, да, куда свозят этих прокаженных, и все, что им туда передают, оттуда назад ни тары никакой, ничего нет, потому что, ну, нет лечения, заболеть можно 100%. Прикоснись к чему-либо, к чему прикасались прокаженные, и все, и больной ты на всю жизнь. Называлась проказа греха. Казалось бы, ну зачем? Вот мы ребенку говорим, сделаешь вот так, получишь по попе. Ну, без проказы у нас гуманно, конечно, все. Чтобы ребенок этого не делал. Израиль находился в таком состоянии. Если человек делал грех, делал тайно, скрывал, но делал, чтобы это не было тайно, чтобы он не был тем подпольщиком, который изнутри проводит вот такую, будем говорить, подрывную деятельность и не заражал остальных других грехом. Вот он делает, допустим, где-то рукой ворует, и нельзя определить. Ну, какой-то один раз рука, которую он ворует, покрывается проказой. Все. Теперь все видят, все шарахаются от него. Далее. Ну, есть же такие, извините, говорят, любопытные варвары. А вот пойду узнаю. Вот пойди, сядешь рядом, а он тебя возьмет, да, и рукой прикоснется к твоей одежде. И получишь по своему любопытству на всю жизнь. То есть, проказа. Это сверхъестественное проявление было. Божье, чтобы показать, что этот человек занимается грехом. Думает плохо, голова покрылась проказой. Видите, да? Проказа тоже была сверх, как у Рим-Тумим. Сверхъестественно что-то показывал. Проказа показывал. И не только показывала на грех, даже указывала, извините, уже так говорю, каким местом тела этот грех совершался, головой или рукой, там, или еще что-нибудь, да? И даже, чтобы люди к нему не прикасались, передавалось и не излечивалось. Таким образом проявлялась изоляция так называемого вот грешника. И я опять говорю, это не гадание. Не жребий, не гадание. Бог проявлял себя даже в бросании жребия. Вы бросайте, а я сделаю так, что упадет монета именно так, и она укажет на того, кто виноват. Также Урим-Тумим действовал. Проказа. Тут не было, извините, говорю так, как гадание, да? Она, чтобы мы не гадали, люди не гадали, а вот грешен он или не грешен. Делает грех, и, пожалуйста, проказа. И вы помните, что проказа могла излечиться. Я сейчас не буду об этом рассказывать, да, но если человек раскаивался, проказа могла уйти. Но так как раскаявшихся было мало, то появилась такая недобрая традиция. Уже если заболел, так заболел. Заболел на всю жизнь. И так, будем говорить, распадался, разваливался и умирал. Я думал, успею еще один вопрос. Но это вопрос непростой, серьезный, хороший. Я с него начну следующее наше пятничное собрание. Вот, жизненный вопрос. И я его не буду начинать, потому что начать и не окончить не очень интересно будет. Поэтому мы на сегодня закончим наше общение. И продолжим наше общение пятничное, это следующую пятницу. Вопросы, которые вы мне пишете, я их свидетельствую, фиксирую, извиняюсь. Они у меня есть, просто, знаете, есть много вопросов, и я как бы не могу на все вопросы в один раз ответить. Поэтому немножечко наберите терпения, я все равно отвечу на ваши вопросы. На этом мы заканчиваем наше общение. Всего хорошего, Божьих благословений. Следующее общение у нас завтра. Всего хорошего и до встречи.